Давайте помолимся. Величественный Боже, для наших сердец это очень трепетно обращаться к Тебе, как Ваше Величество, осознавать удивительную любовь, которую Ты проявил каждому из нас, Господи. Нет ничего более впечатляющего наши сердца, чем Твоя жертва на Голгофе. Нет ничего в мире более впечатляющего. И мы просим, Господь, пожалуйста, благослови сейчас нас. Благослови каждого в отдельности, внимательным быть к истине, учиться, познавать Слово Твое, трудиться для того, чтобы формировать библейское мировоззрение в этой сфере. И я прошу Тебя, Отец, пожалуйста, меня благослови, дай мне физических сил и дай мне ясности ума, и чтобы я не заговаривался, Господь, чтобы мне проповедовать ясно и четко библейские принципы. Аминь. Я напомню, где мы находимся, то есть, в общем, как мы вчера говорили об этом, мы сделали небольшое введение о том, насколько драгоценна эта тема. Мы все о ней думаем, мир учит очень сильно, мы все практически эксперты в этой сфере, много-много разных мыслей, идей, ответов у нас есть. Многие из них просто языческие, мирские идеи, мы этого можем не замечать, и поэтому для нас важно вникнуть в Писание. И мы вчера тоже говорили о том, почему так бывает, что мы открываем Писание, и нам кажется, что оно не говорит на эту тему. И было несколько ответов, один из них то, что мы смотрим на Писание через призму мирского мировоззрения. И мы стараемся там увидеть то, чему учит мир. Ну, например, что Библия говорит про свидание, что можно делать на первом свидании, на втором, на двенадцатом. Этого нет, потому что Библия в принципе не учит о свиданиях. Вообще о таком способе построения отношений добрачных. Вторая причина, мы говорили, что если человек не хочет покориться истине, то он ее будет затуманивать ложью какой-то, какими-то другими своими идеями, и Библия не очевидна. И третий момент, это мы говорили о том, что почему мы не видим библейского учения, потому что мы должны понять, как представлено это учение. Это учение интегрировано или оно связано, оно как бы пропитано в христианское учение общее. Это не оторванная отдельная глава или послание, но точно так же, как и о семье, как и о работе, как и о том, как поступать там с начальниками или там с подчиненными. Это все, это есть часть христианства, это проистекает из нормальной духовной жизни. Поэтому мы сказали, что с берега холостой жизни, и мы говорили, что это жизнь счастливая, потому что здесь Господь над каждым сердцем. И поэтому здесь люди, довольные и удовлетворенные Господом, а не несчастные, которые надеются, что семейная жизнь их спасет. Так не произойдет. А вот это берег, когда уже люди семейные. И здесь это река, которую нужно перейти. Некоторые люди переходят ее, делают какую-то лодочку, строят, чтобы переплыть. Кто-то там брод какой-то ищет, каких-то мирских способов, как это сделать. Библия предлагает свой путь, единственно верный путь, библейский путь. Но как Библия об этом говорит, она рисует колонны. Четкие, ясные библейские принципы, которые, когда мы изучаем, они нам дают понимание, ну, всего моста или части моста. И таким образом мы строим этот мост на этот берег. И поэтому материал построен таким образом, что мы исследуем эти библейские принципы, эти колонны. Мы вчера прошли сколько? 6 всего. Сегодня мы пройдем еще 10 тогда, где-то что-то около этого. Ну, там попроще будут. И сегодня что у нас должно, чего мы должны достичь сегодня? Изучая эти отдельные колонны, может не получиться общего правильного библейского такого мировоззрения в этой сфере. Например, вы с кем-то разговариваете, человек находится здесь, тут такая колонна, тут еще какая-нибудь, и вы не совсем понимаете, как ему помочь или самому себе помочь. Поэтому нам важно сформировать не просто отдельные какие-то принципы, но нам очень важно, это вообще важно для всего христианского мышления и всего познания, нам важно не просто некоторые истины И кричать, что это истина, это панацея от всех бед, и это вот только самое главное это. Самая хорошая вещь, нужно молиться. Молитва – это ответ на все. Или да нет, какая молитва? Самое главное – это евангелизация. Нам нужно иметь полноценное библейское учение. Сначала, когда человек приходит в церковь, у него получается приблизительно такая картина. Вот если сделать это таким образом. У него одна истина, вторая, и у него нет полноценного такого. Потом, со временем, он приобретает, у него такая пицца получается. Разные истины, но они уже вместе, они имеют какое-то завершение. Уже человек понимает, как соотносятся разные истины. Как это так, что Бог над всем и все контролирует, и у меня есть свобода выбора. У человека есть уже какое-то представление, как эти истины соотнести. А потом в христианской жизни что происходит? То, что человек растет в углублении этих истин. Он приходит и понимает Евангелие. Через 2 года ему нужно сказать, Евангелие – это дело такое, теперь мне нужно же более какие-то совершенные истины испытывать. Нет, на самом деле он просто углубляется. Каждую отдельную эту истину он растет в познании ее более глубоком. И что нам нужно сделать к концу этого дня, который заканчивается, как мы знаем, в 12 часов ночи? Он так заканчивается. Мы раньше закончим. Нам нужно достичь того, что у нас появится... полноценная картина. И какие-то разные кусочки, они вместе могут сложиться. И у нас появится такое полноценное понятие вообще на этой сфере. И когда мы будем себе проповедовать или кому-то другому, то мы знаем, если у человека, мы анализируем и видим у человека, например, пробел вот с этой истиной и вот с этой, то мы понимаем, о чем с ним говорить, какие колонны подчеркнуть. Более того, когда мы сделаем этот мост, в самом конце наша конференция закончится конкретными поступательными шагами. Мы сделаем первое, что нужно сделать, это, второе, это, третье, это, четвертое, это. Исходя из этих принципов, мы увидим эти этапы. И то же самое, если мы разговариваем с человеком, мы проанализируем, ты уже на этом этапе, значит, тебе нужно вот это сделать, но ты не можешь вот это вот делать. Тебе нужно сделать 5-й шаг, но не 8-й. Тебе нужно практиковать христианство вот на этом, когда ты вот здесь находишься, а не там. Мы постараемся сделать все, чтобы появилось такое мировоззрение, и у нас будут вопросы и ответы, потому что, конечно же, я не смогу все как-то осветить. Это, наверное, невозможно. Вы будете задавать вопросы, я еще постараюсь ответить, чтобы какие-то пробелы осветить. И в конце этой конференции будет возможность у каждого посидеть, подумать, помолиться и принять какое-то решение. Связанный то ли в общем со всем, то ли с какой-то конкретно отдельным принципом, чтобы мы не ушли отсюда просто с весельем или умнее, но чтобы мы ушли измененные. И, конечно, истина изменяет, я верю, если вы слушаете, применяете ее к своей жизни, к своему сердцу, она уже изменяет. Но если это еще зафиксировать в каком-то решении или дорасти до какого-то решения, это будет большое благословение. Поэтому думайте об этом. Думайте, какие у вас есть вопросы, думайте, есть ли у вас ясная картина всего, думайте о том, какое решение вы можете принять. И мы продолжаем. Колонна номер 7. Мы сейчас будем проходить. И вот истина. Как мы должны смотреть на брак? С помощью брака Бог хочет усилить людей для духовной жизни, в близости с Богом и для участия в Божьей миссии. Смотрите отрывок Бытие 2.18. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». То есть Бог смотрит на Адама и говорит, ему нехорошо, мы сотворим ему помощника, соответственного ему, это его жена, она будет поддержкой для него, помощью для нее, и он точно так же для нее будет, и он станет сильнее, станет завершеннее, он станет крепче. Очень часто так происходит, что когда люди женятся, они, или еще даже до свадьбы еще дело не дошло, они влюбились друг в друга, они исчезают. У них валится учеба, на работе что-то, они исчезают из круга общения с друзьями, они исчезают из церкви иногда, из служения какого-то, потому что у него, как мы вчера говорили, его там заклинило, да, его зашкаливает, он куда-то улетел, у него все системы организма или там мира отключаются, у него только один объект поклонения уже получается. Эти отношения. Это проблема. Иногда некоторые люди женятся, оставляют служение или рождается ребенок, и некоторые люди даже уходят из церкви, я знаю. Они не то что уходят от Христа, вроде бы они в вере, но они бросают церковь. Это большая проблема. И это большой вопрос, действительно ли они в вере, если они так поступают. И есть подобные такие вещи. очень часто кажется так, что молодые люди очень активные в служении, очень активные в общении, пока не найдут кого-нибудь для себя. Потом просто как корова языком слезала, этот человек исчезает. Или иногда наступают такие проблемы в браке, что человек просто духовно, просто он, ну, разрушается, а не созидается. Он вступил в брак, выбрал себе спутника жизни или спутницу, и это его начало тянуть назад. Не к Богу, а наоборот. Это не Божий замысел. Бог хочет прежде всего, чтобы, помните, мы начинали, выслушаем сущность всего, бойся Бога. Заповеди соблюдай, ибо в этом все для человека. Или ищите прежде всего Царство Божие, все остальное приложится. То есть семейная жизнь, она не должна разрушать христианство наше. Она не должна разрушать наше хождение за Богом, наше возрастание в Боге, наше посвящение Богу. Бог хочет такой брак, который не просто меня сделает, ну, формалистом, который будет иногда на собрание приходить. Бог хочет, чтобы брак усилил меня, чтобы я больше пламенел для Бога. Именно такого человека нужно найти для себя. Именно поэтому нам нужно начинать не с эмоций или физических отношений, а с единства сердец, с единства мировоззрения о Боге, о миссии Его и так далее. Смысл жизни любого человека заключается в близости с Богом и в участии в Его миссии. Бог хочет, чтобы каждый человек был счастлив и прожил действительно стоящую жизнь. Что это значит? Это значит дерево посадить, что там дальше? Сына родить и дом построить, и жениться перед этим, да? Или как, неправильно я сказал? Некоторые, правда, там шутят, посадить тещу, что-то там еще такое, я не знаю. Построить сына, еще что-то такое. Построить своих детей, в смысле. Или, может быть, ну, в общем, всякие шутки есть глупые. Бог создал нас, и наше счастье не в семье, это очень ясно нужно понимать. Наше счастье в Боге и в жизни для Него. И тогда семья наполняет нашу жизнь счастьем. Семья – это все равно, что нам нужно понять, что отношения с Богом, сам Бог – это как торт, который нам дарится. Семья хорошая – это как вишенка на этом торте. Не наоборот. Мы иногда думаем, что вот главное – это вот выйти замуж, жениться, и вот все. Ну, счастье женское какое? Был бы милый рядом. Больше ничего не надо, да? Такие песни есть. Это неправда. Если это так, если Бог – это вишенка, то тогда это все перевернуто, и мы будем в браке несчастливы. Если ваши отношения с кем-то ослабляют вашу духовную жизнь, то возникает большой вопрос, ведет ли вас Бог иметь близкие отношения с этим человеком. Большой вопрос. Например, смотрите, пример, который мы уже читали, про царя Соломона, что как повлияли его жены на него. Это очевидно, хотя и без этого было очевидно, что это не Божья воля, чтобы он женился на них. Благословляющие отношения выглядят как треугольник. Чем ближе мы друг к другу, тем мы ближе к Богу. Помните, я вчера рисовал? Должны быть такие отношения. С таким человеком нам нужно связывать свою жизнь. Потому что Бог создал брак, который усиливает меня в духовной жизни, а не разрушает. Применение этого принципа. Первое. Мы не должны связывать свою жизнь с кем-то брачными узами из жалости к нему. Ну, кто же его возьмет? Ну, ладно, возьму его уже, ладно, выйду за него замуж. Мы должны анализировать влияние отношений с этим человеком с тем, чтобы выяснить, укрепляют ли они нас духовно или уводят от Бога. Наши отношения, наше общение в церкви, когда я общаюсь с этим человеком, это назидает меня, созидает меня, строит меня духовно? Или это, наоборот, меня выхолачивает, обременяет, высасывает из меня последние соки и отбрасывает меня назад, искушает меня? Или просто никакое, никак не влияет? Сестры должны быть очень внимательными. Вчера были вопросы, как слушаться мужа, который не очень правильно поступает, или может быть, он в ненормальном состоянии. Нам нужно до брака смотреть в оба. После брака сквозь пальцы, так говорят, да? Ну, в смысле, в браке. То есть нам нужно быть очень внимательными. Сестры, будьте внимательными, что братья, которые станут, ну, который брат, который может стать лидером вашим, ищет ли он Бога сегодня? Или его это не волнует? Смотрите на это больше всего. Третий момент. Благословенные отношения не должны делать нас слабыми в исполнении тех ответственностей, которые Бог возложил на нас. Я уже сказал, отношения с друзьями, служение, учеба, работа и так далее. Эти отношения должны нас укреплять, а не разрушать. Тогда это действительно человек, любящий Бога и зрелый в нем. Тогда я могу полагаться на то, что в браке он будет меня дальше вести, или она будет на меня таким-то образом влиять. Нам не нужно выбирать человека по принципу, сколько у него денег, или какие родители, и какой он там перспективный. Но нам нужно смотреть, как влияют отношения друг на друга. Это очень важный принцип. Четвертое. Чтобы оказывать благословенное влияние друг на друга, нам необходимо быть преданными Богу зрелыми христианами. Смотрите, мир говорит такую идею. Найди того самого человека, с которым тебе будет хорошо. Писание не совсем так учит. Оно говорит, будь тем самым человеком, с которым хорошо. То есть, другими словами, очень важно, чтобы вы до брака уделяли серьезное... И после, ну, после свадьбы, конечно, тоже, но до свадьбы очень важно в первую очередь вложить себя в то, чтобы возрасти духовно, чтобы быть тем самым человеком. Потому что с вами можно строить семейную жизнь, потому что с вами можно... Семейная жизнь не становится бременем или чем-то, что отрывает вас от Христа, но это то, что человек, который будет с вами, он будет возрастать духовно. Вопрос, который должны задать себе сегодняшние мужья и жены. Растет ли со мной моя, от меня вторая половина? Мое влияние, какое на нее? Она изменяется, она возрастает или нет? Как в послании Ефесянам написано, что Христос предал себя за церковь, чтобы осветить ее и представить ее без пятна и порока. Чтобы мужья могли оценить себя как мужья, насколько они верные и хорошие мужья, нужно посмотреть, что происходит с их женами. Эти жены расцветают или они увяли, когда они вышли замуж за этого человека? Они укрепляются духовно, они исполняются больше плодов духа, или наоборот, там появилась бремена и появилось то, что у нее только дела плоти начали проявляться. То же самое жена. Хорошая она или нет, не ее в каком-то смысле нужно спрашивать. И может быть даже не друга или подружку, а нужно посмотреть на ее мужа. Он становится более и более зрелым христианином, становится более и более уверенным мужчиной, становится более и более смелым лидером и служителем Христовым на земле. Или он наоборот, он больше и больше под критикой, больше и больше неуверенной. Он более и более старается быть серой мышкой, просто вот как-то особенно не выпячиваться, потому что такое влияние жена может распространять на него. Хороший брак у хороших христиан, у зрелых христиан. Поэтому это очень важно. Готовиться к браку – это не накопить денег на свадьбу, а это накопить богатство своей души, своего сердца. Ну, деньги тоже нормальное дело. Это мудро копить деньги. Это хорошо. Но в первую очередь нужно другое копить. Нужно копить свою зрелость во Христе. И я подчеркну, для этого нужно быть преданным Слову Божьему, праведности, самому Господу. Для этого нужно быть на таких конференциях и трудиться. Ну, некоторые молодые люди предпочли, может быть, слышали о конференции? Да. Ну и не пришли, например. Вы 2 дня провели, это нелегкое дело. Вы сидели, слушали, записывали, анализировали, что-то, может быть, неприятное услышали. Ну, конечно, много приятного, правда? Но это очень важный выбор. Нужно читать книги хорошие, нужно слушать хорошие проповеди, аудио Библии и так далее. Посвящайте себе этому. Вместе изучать Писание. Колонна номер 8. Мы ответим на вопрос, который был вчера у нас в записках, относительно любви. Как-то мой один друг, он рассказал, что он во сне проснулся ото сна, в холодном поту был. И он говорит, мне такое приснилось. Как будто бы я женюсь, он до сих пор не женился, ему уже под 40. Это было давно, лет больше, чем, наверное, 10 лет назад он мне рассказывал. Я просыпаюсь, и мне такой сон приснился. Вот я как будто бы стою, меня сочетают, и меня пастор спрашивает, ты ее любишь? И он говорит, я не знал, что ответить. И такой момент, ну же гости, все, там родители, ну ему снится это все. И он просто в шоке просыпается. Очень часто люди не могут сориентироваться, как Библия пишет о любви. И поэтому мы заимствуем идею мирскую о любви. Я вчера еще тоже, помните, говорил, как в ветхозаветные и новозаветные времена многие вступали в брак. Сегодня у нас это такая аксиома по любви. То есть, ну в смысле, когда меня там эмоции просто, меня шандарахнут, и я просто там весь вот такой, этот амур стрельнет мне в сердце, и я просто ничего не смогу, все потускло, и вот только она вот только разноцветная, все остальные серые, мне никто не нужен, я ничего кушать не хочу, я готов покончить жизнь самоубийством, если она мне не скажет «да». Кстати говоря, много есть людей таких неверующих, которые заканчивали жизнь самоубийством в этом случае. То есть этот человек просто видит это как объект поклонения в суть всей своей жизни. В этом смысл. Вот это любовь. Такой фильм посмотришь, и кажется, вот это да. Вот любил бы меня кто-то так. Вот это истинное счастье. На самом деле не показывается в этих фильмах продолжение истории. Что он в браке, этот человек, делает. Что он делает, когда он уставший. Что он делает, когда он больной. Что он делает, когда она против него серьезно согрешила. И так далее. И такой человек очень там серьезные вещи делает, неприятные. Поэтому нам важно выяснить, что такое настоящая библейская любовь. И еще вчера, напомню вам, я рассказывал один случай, как одна жена где-то на третьем году семейной жизни сказала мужу: «Я тебя не люблю», и где-то один год им пришлось жить в такой ситуации. Пока он не разъяснил ей, что такое библейская любовь, и тогда она успокоилась, и просто они могли идти дальше. Тоже другой случай, подобный был всему. Молодая пара ко мне подошла, и там посерьезнее, посложнее все было. Когда жена начала не чувствовать, что она любит его, и начала думать, что у нее не было такой страсти, и поэтому это все, наверное, не так. И это ее подталкивало начинать думать, значит, это не от Бога, значит, Бог меня к этому не вел, значит, это, может быть, не вообще не муж мне. Это так, как бы формально для государства, а перед Богом мы не муж и жена. Это страшная ересь. Я хочу сразу сказать вам, когда вы будете благословлены, вы в ЗАГСе подпись поставите и благословение получите в церкви, после этого, я думаю, это и есть благословенный, полноценный брак. После этого вот этот ваш спутник жизни, каким бы он ни оказался, вдруг, я не знала, что он такой, каким бы этот человек или она ни оказались, это самый лучший человек на земле для вас, с которым вы лучше и больше всего может быть счастливы. И это не потому, что этот человек ангел, который лучше всех остальных, а потому что это Бог над этим. Бог ненавидит развод. Если вы вступили в брак, вы можете анализировать, что вы там 10 тысяч вещей сделали неправильно. Но когда вас благословили, когда вы стали мужем и женой, вот ваша плоть. Бог, что Бог сочетал, то человек да не разлучает. Сегодня много мирской философии в христианских умах, и они: «Я ее уже не люблю, поэтому мне нужно разводиться с ней. Это неискренно, это плохо повлияет на детей, у нас будут такие отношения». Или что угодно. «Мы сделали там такую-такую ошибку, поэтому имеем право, ну мы как бы будем не разводиться, но в принципе по духу это мне не жена. Это не моя вторая половина, которую Бог создал, а моя вторая где-то ходит по миру. И тоже же будет бедная мытарица несчастная. Только ради нее разведусь и найду ее». Ах, опять ошибка, ах, опять. И вот на четвертый раз, может быть, получится. Это то, что сегодня в мире процветает, это то, что влияет на умы христиан. Это из-за неправильного понимания брака. Это самый лучший человек, это Божье изволение для вас. Пусть что с ним, пусть как бы он себя ни вел, Бог учит вас хранить брак, поддерживать его и учиться, и просто ожидать Божьей благодати. Любовь – это один из таких моментов. У вас здесь есть такая интересная история, как в этом мире представляется любовь. Есть тут такая сказочка про разные характеристики, и она заканчивается таким образом. Они там в прятки играли, сумасшествие искала. И в конце: «Вот только любовь найти не могли. Сумасшествие искала за каждым деревом, в каждом ручейке, на вершине каждой горы». Это, кстати, очень романтичная история, но еретическая. «И, наконец, он решило, или оно решило посмотреть в розовых кустах». И, ну, понятно, да, там любовь, конечно же. «И когда раздвинула ветки, услышала крик. Острые шипы роз поранили любви глаза, выкололи. Сумасшествие не знало, что и делать. Принялась извиняться, плакала, молила, просила прощения. И в искуплении своей вины пообещала любви стать ее поводырем. И вот с тех пор, когда впервые на земле играли в прятки, любовь слепа, и сумасшествие водит ее за руку». Любовь – это страстный эмоциональный порыв. Любовь возникает от стрелы, попавшей в сердце. Любовь нелогична, она не обдумана. Обдуманность – это вообще противоречит любви. Она уничтожает любовь. Истинное счастье – это когда имеешь страстную эмоциональную любовь, это когда тебя просто куда-то тащит. От любви мозги путаются, думать ни о чем не можешь, кроме своего объекта любви. И так далее. Это мирское представление любви. Теперь библейское. Библейские примеры ложной любви можно посмотреть здесь. Удивительный пример, 2 Царств, 13 глава, как Авессалом поступил со своей сестрой. Почитайте это. Он думал, что он ее любит, и потом он ее возненавидел. И он своей любовью затащил ее, просто изнасиловал ее. Из-за своей якобы любви. На самом деле это страсть, это похоть, безудержная страстная похоть. Это эгоистичное. Некоторые христиане это говорят, что это как влюбленность. Влюбленность — это эгоистично ради моего удовольствия, а зрелая любовь, она не только эмоции испытывает, но и отдает, жертвует, служит. Третий момент. Библейское описание истинной любви из одного словаря, очень хорошего. Эмоциональная любовь в Ветхом Завете – это древнееврейская ахава или дот, есть такое еще там слово. Она описана в «Песне песней», когда это эмоциональные порывы, там просто рассказывается много романтики и такого эмоционального порыва. Более взвешенная форма любви, предполагающая преданность, стойкость и доброту, по-еврейски называется словом «хесед», которая иногда переводится как верность, но чаще как милосердие или доброта. Значение этого слова понятно из вот отрывка в Осии, 2 глава, 19-20 стих. «И обручу тебя мне навек, и обручу тебя мне в правде и суде, в благости и милосердии, и обручу тебя мне в верности, и ты познаешь Господа». Милосердие, верность, это слово там используется. Бог говорит о посвящении, которое Он делает. В Библии непоколебимая и стойкая любовь Бога противопоставляется непостоянству и капризам языческих идолов. Хесед – это не эмоциональный отклик на красоту или на заслуги, или на какую-то доброту. Это скорее моральное отношение, это пожелание блага другому, вне зависимости от того, достоин он этой любви или нет, отвечает он на нее или нет. Это такое посвящение сердца. Второзаконие, 7 глава, 7-8 стих. Господь описывает свою любовь. «Не потому, чтобы вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избрал вас, ибо вы малочисленнее всех народов, но потому, что любит вас Господь, и для того, чтобы сохранить клятву, которую Он клялся отцам вашим, вывел вас Господь рукою крепкою и освободил тебя из дома рабства, из руки фараона царя египетского». То есть не по твоим заслугам, но по своему обещанию, по своей верности Господь любит и заботится. Это стойкая верность, основанная на желании блага. Может быть сурова иногда. Это уже применительно к Богу. Она может побуждать Бога воспитывать сбившегося с пути народ. Но любовь Бога неизменна. И в период изгнания и неудач Бог любил свой народ терпеливо, не покидая грешников. В этом отношении есть доброта, есть нежность, есть сострадание. Но его основная особенность – это моральное обязательство способствовать благополучию другого. Это посвящение. Такая любовь должна быть у нас. В Новом Завете из греческих слов, обозначающих любовь, не используется слово «эрос» в Новом Завете вообще. Используется «филио», указывающее на естественную привязанность. Или «агапы» – это любовь к незаслуживающим любви, вопреки разочарованиям и отторжению. Таким образом, библейская любовь к спутнику жизни – это 1 Коринфянам 13 глава плюс «Песни песней». Сказать, что человек не должен испытывать никаких чувств и просто волевым решением делать это, будет не совсем, наверное, верно. Сказать, что самое главное – чувство, а может человек практиковать любовь или нет, это тоже неверно. То есть есть такой здравый баланс библейского изложения. Но я еще один момент хочу подчеркнуть. Помните, вчера я приводил пример одного миссионера в Индии, который написал письмо в свою церковь. Кажется, что этот человек принял просто решение, без не имея никаких эмоций. Ну, естественно, он не знал, кого выберут, братья и пришлют. Он не мог испытывать эмоций. А человек просто верил, что если любить человека, и это так и есть, если ты возрастаешь в Господе, если ты любишь человека посвященно, и ты из Писания имеешь основания для этого, любить этого человека, ну, повеление или там, ну, вообще описание там семейной жизни, то эмоциональная любовь будет расти. Эмоции, они откликаются на наши мысли. Помните, я вчера об этом тоже говорил? Если в сердце есть убежденность, есть конкретная, правильная, верная позиция, если есть преклонение перед Богом, если есть удовлетворенность в Боге и намерение явить благо ближнему, у тебя будет обязательно ответная любовь. Не ответная, точнее, а эмоциональная любовь к этому человеку. Эмоции будут расти. Это не проблема. Проблема обычно в том, способен ли я любить 1 Коринфянам 13 главой. И там написано: «Любовь долготерпит, милосердствует любовь, не ревнует любовь, не кичится, не надмевается, не поступает бесчинно, не ищет своего». То есть она любит не ради себя, не раздражается, не ведет счет злу, не радуется неправде, но сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, на все надеется, все переносит. Именно любовь, 1 Коринфянам 13, является основой для твердости брака. Так как библейский брак – это прежде всего завет. Это еще один очень важный момент. Завет – это посвящение, а не эмоциональный порыв. Вы можете увидеть это в Библии, и вы можете это очень ясно понять. Брак – это когда один человек и второй человек вступают в брачный завет. Они говорят друг другу, такая обычная форма, да, «Я буду любить тебя в здравии и болезни, в бедности и богатстве». То есть независимо ни от чего, я буду посвящен тебя любить. Мое сердце всегда будет любить тебя. Я вступаю в такой завет безусловной любви, безусловной преданности, безусловного такого посвящения. Поэтому это и есть основание для христианского брака. Не эмоциональная составляющая, но вот эта способность. Это и есть основание для заключения брака. Человек должен быть способен так посвятить себя. Я как-то консультировал одну пару, и я говорил, ну, этот брат не всегда, скажем, отпускал, так можно сказать, сестру на собрание, ему там плохо было, она должна ему там утешать его. Я говорю, ну хорошо, но как будет, если вот он в браке, он просто будет препятствовать тебе идти в церковь, потому что ему плохо, ему нужно сейчас твое утешение. Но она говорит, ну и что, я все равно пойду. А что ты сделаешь, если она все равно пойдет? Через форточку она пойдет на свое собрание. Человек в романтическом настроении так говорит про брак. Ну, конечно, я сказал, что вы не готовы к браку. Там были еще другие обстоятельства. Когда я это сказал, просто суть в том, что люди не готовы заключить такой завет. Это может какой-то гражданский брак, можно или мирской сделать, но это не библейский брак. И когда я это сказал, девушка начала задыхаться, ей очень стало плохо, она очень эмоционально начала плохо себя чувствовать, вышла на балкон, он повернулся ко мне и говорит, я тебя убью. Человек из моей церкви. Он не в моей церкви сейчас. И я очень надеюсь, что он... Нет, он просто ушел. Потом и другие пасторы тот же самый совет дали, все. Но я очень надеюсь, что у них совсем абсолютно сейчас все другое. Они выросли духовно, они поженились, потом в другой церкви их через полгода потом благословили. Может быть, они изменились, слава Богу, если так. Но я просто пытаюсь показать примеры, вот когда люди вроде бы все правильно делают, но ими движет не то, что должно двигать. Многие браки Ветхого и Нового Заветов заключались именно по решению родителей. Это я вчера рассказывал. Заветный характер брака утверждает приоритетную роль в браке любви агапы, которая не перестает. Крен в одну из сторон в любви – это может быть проблемой. Такое представление любви приносит много проблем христианам. Такое неверное представление, когда это влюбленность лишь. Навязывая неверную шкалу оценки отношений. О, у нас плохие отношения, потому что у нас там эмоции не несут. Побуждая к преждевременной эмоциональности. То есть, как это, вроде бы мы вместе, меня должно как-то вот особенно. Нужно накачивать себя эмоционально, нужно ее накачивать и себя. Смущая супругов потом уже в браке такое понятие любви. Сомнениями о состоянии их отношений или о том, любили ли они друг друга вообще, так как эмоциональные страсти не наблюдаются. Вы можете еще здесь прочитать несколько очень хороших просто таких разъяснений на эту тему. Но понимание верной любви – это тоже то, что мы должны анализировать. Как, с каким-то человеком, какое у нас отношение эгоистичное, я думаю только о себе, когда думаю, чтобы она была рядом со мной, или я готов служить. Поэтому применение принципа 8 на практике. Первое. Необходимо оценить себя, зрел ли я настолько, что могу по-библейски любить, жертвуя собой. Таким образом, готов ли я в принципе начинать какие-то серьезные отношения к браку, или мне нужно еще расти духовно, чтобы сказать, что я готов к таким отношениям. Или я все еще не вырос выше эгоистичной эмоциональной влюбленности. Нужно оценить себя. Второе. Необходимо не искать того самого, а быть тем самым. Необходимо расти в духовной зрелости, чтобы быть способным любить по-настоящему. Третье. Необходимо оценивать свою любовь к тому, кто нам нравится, чтобы убеждаться в ее истинности и чтобы отрекаться, если обнаруживаем что-то другое, от эгоистического самоудовлетворения мечтами, эмоциями, флиртом и свиданиями. Четвертое. Необходимо хранить твердость и спокойствие даже тогда, когда мои эмоции не бьют через край. Я знаю, что многим девушкам перед свадьбой их охватывает большая неуверенность вступать в брак. Они, ну, как-то брак, столько волнений, и буквально за несколько дней или за неделю у них начинается такое сумятица в голове, им кажется, я его вовсе не люблю, там, от волнения там позитивных чувств очень мало осталось, нужно все приготовить, усталость, там только чувства совсем другие могут родиться в сердце. И это как воздействует. И поэтому в такой момент сестра или брат тоже, они не должны полагаться на эмоции, они должны полагаться на то, что они здраво подошли к этому. Они сами думали, они советовались с пастором, они готовились к браку, пастор помогал им разобраться, и в этот период они должны полагаться больше на ту решимость, нежели на эмоции, которые есть. Колонна номер 9. Еще один важный принцип. Бог признает лишь два варианта или три взаимоотношения между полами. Брат и сестра, муж и жена, и вы можете для себя там записать запятую, жених и невеста или помолвленные люди. Нет никакого другого варианта, типа парень и его девушка, или влюбленные, они же любят друг друга, или гражданская семья, или еще что-нибудь. У нас серьезные намерения, и поэтому у нас особенный статус. Мы не просто брат и сестра, а мы брат и сестра с серьезными намерениями. Нет никакого другого варианта такого. Есть только брат и сестра, жених, невеста, муж и жена. Библия много учит о том, как строить отношения холостым людям. Правда? Библия очень ясно учит, как братья и сестры должны поступать друг с другом. Библия ясно учит, какие отношения должны быть у женатых людей. Какие отношения должны быть у помолвленных людей, Библия также учит. Когда мы смотрим, например, на Марию и на Иосифа, Мария, мать Иисуса, они были помолвлены, но у них не было интимных физических отношений. Поэтому Иосиф хотел ее отпустить, думая, что она прелюбодействовала, когда она забеременела. Она должна была хранить верность ему. В Израиле обычно происходило так, что когда уже они были помолвлены, один год давался мужчине для того, чтобы он построил дом. Он делал обычно, в большинстве случаев, пристройку к родительскому дому. И трехкомнатную такую пристройку. Но это из археологических сведений. И потом через год уже он готовился, все, и потом свадьба, и она уже переходила к нему. То есть этот год они были помолвлены, но их отношения физически, эмоциональные были отношениями как между братом и сестрой. Они не могли ничего такого делать. И вчера тоже один брат ко мне подошел, хорошее замечание сделал, что эмоции, которые я говорил, можно стратегически развивать, когда люди уже помолвлены, то есть они уже быстро двигаются к свадьбе. У нас обычно это не целый год, обычно меньше. Здесь тоже нужно быть очень осторожным, потому что в эмоциях, во-первых, это еще не брак. До брака может не дойти еще. А во-вторых, эмоции могут так начать зашкаливать, что это может искусить людей на неполезные какие-то вещи, даже физических отношений или эмоциональных, родить эмоциональную зависимость, создать объект поклонения друг в друге и тому подобное. Поэтому нужно всегда быть очень осторожным, не только с физическими, но и с эмоциональными отношениями. Итак, Библия очень ясно учит, как жить в этих разных статусах. Но кажется, что Библия молчит об отношениях между встречающимися, кто на свиданку ходит и все остальное. На самом деле мир придумал этот новый статус встречающихся, чтобы разрешить себе то, что Библия запрещает иметь холостым людям. Мы не просто холостые, мы с серьезными намерениями. Точно так же придумываются многие другие статусы. И мы это уже говорили в самом начале. Библия ничего не говорит о свиданиях, так как Бог задумал так, что мужчина и женщина будут иметь близкие эмоциональные и физические отношения только в браке. Бог так задумал, что такие особенные эмоционально-физические отношения – это то, что в браке. До брака мы брат и сестра друг другу. И мы можем практиковать и должны практиковать такие отношения, которые есть праведными и благословенные отношения между братом и сестрой. Проблема отношений, которые можно так назвать, как «мой парень» или «моя девушка», в том, что в этих отношениях практикуют то, что должно иметь место только в браке. Наверное, это трудные моменты будут для вас. Кто-то может сказать, ну а как это? Ну, мы же уже что, прямо из-за рук даже нельзя держаться? Или что, уже там прямо вот это вот нельзя? Исключительное право собственности – вот что порождает такая философия. Почему ты со мной не села? Почему ты села с ним? А что ты со мной не пошла? Почему ты меня не подождала? А что ты на меня сегодня не обратил внимания? Почему ты мне не сделал комплимент? Ты не можешь как-то вот так вот просто. Ты должен быть со мной, ты же мой парень. Или элементы сексуальной близости. Уже все нормально, мы как бы у нас все по-серьезному. Или некое, хотя и весьма неопределенное ожидание, что нельзя просто так перерывать эти отношения. Мы же не просто брат и сестра друг друга, а у нас серьезно. Ты не можешь просто как-то, ну уже как бы ты уже не можешь. Мы уже 2 месяца как-то вот по-серьезному. Теперь точно дело к браку должно идти. Или неопределенные намеки это может порождать. Или это порождает материальную зависимость. Дорогие подарки люди друг другу дарят. Или мужчина платит за женщину. Парень за девушку. Конечно, это же его девушка, он должен за нее платить. Подарки дарить. А если рассорились, отдай мои подарки. Я не планировал так много денег тратить на ту, которая еще не совсем моей женой будет. Итак, вывод из этого. Общий принцип от той самой пресловутой границы, что можно и что нельзя. Слушайте этот вывод. Нельзя то, что относится только к браку. Можно то, что относится к отношениям братьев и сестер. Это сложный момент. Можете в вопросе мне написать еще какое-то уточнение. Если вы видите другой какой-то статус, напишите мне отрывок из Библии, я научусь. Что я преклоняюсь не перед этим конспектом, а перед Писанием. Если вы мне покажете, что Библия учит этому, я буду так учить. И сам так буду верить, и все будут так учить. Но если вы мне не можете так показать, вы не можете сказать мне, что сейчас более современное общество, а Библия устарела. Тогда вы не верите в Библию, правильно? Вы не можете мне сказать, ну это невозможно. Это возможно, если Писание учит, это возможно. А ниже вы можете прочитать типичную историю отношений boyfriend-girlfriend. Мой парень, моя девушка. Здесь описывается, какие взаимосвязи между людьми строятся, какие ожидания потом, и какие такие без слов сказанные посвящения уже даны друг другу. И потом, когда люди расстаются, на что они имеют полное право, это не есть грех, люди не обязаны вступать в брак. Там может быть другой грех, но не этот точно. Они расстаются, и у человека большая рана в сердце. Потому что он уже настроился, что это не просто отношения между братом и сестрой, а это намного-намного больше. И поэтому мы себе позволили намного больше. Применение 9 принципа. Первое. Тут немножко есть такие сложные, заковыристые мысли. Дома пересчитайте еще их. Первое. Нельзя придумывать какой-либо статус для отношений между мужчинами и женщинами для того, чтобы разрешить себе то, что Бог запрещает. Библия описывает лишь 3 статуса для взаимоотношений братьев и сестер. Статус «встречающийся» отвергается Библией, и мы не имеем права позволять себе то, что не принадлежит нашему статусу холостых парня и девушки. И я уже сказал, что жених и невеста, у них есть посвящение, но физические, эмоциональные отношения у них должны быть как, ну, физически точно, как у брата и сестры, эмоциональные очень осторожно должны строиться. Второе. Проверка на эгоистичность и лицеприятие в моих отношениях. 1. То есть я проверяю вообще, чем я движим. Я буду обращаться с людьми, с которыми у меня нет никакого романтического интереса, не хуже, чем с людьми, которым у меня есть этот интерес. То есть я буду обращаться со всеми членами тела Христова с одинаковой любовью. Мы вчера говорили об этом. Со всеми общаюсь, а с ней нет. Никому не улыбаюсь, ей особенно. И так далее. То есть я буду являть ту любовь, которую являю всей церкви. Если я пишу всем сестрам записочки с сердечками, ну я и могу это и написать. Если вы можете всем сестрам, я иногда говорю, вы должны поступать так, как вы можете поступить себе там, с женой вашего пастора. Если вы можете ей такое написать, вы можете этой сестре сделать. Если вы можете выразить что-то, нет проблем. Это нормальные братско-сестринские отношения. Но если вы это не можете позволить сделать по отношению к замужней девушке или брату, вы это не можете делать. Просто у вас нет такого статуса, нет такого права. Еще одна проверка. Я буду обращаться с людьми другого пола не лучше, чем я обращаюсь с людьми моего пола. То есть буду обращаться со всеми членами тела Христова с одинаковой любовью. Некоторые, например, парень может с братьями там не сильно общаться, но с девчонками он там просто душа компании. Он строит будущее. Это не совсем правильно, это лицеприятное может быть отношение. А еще с некоторыми особенно. То есть у нас должно быть братско-сестринские отношения. Мы должны учиться зрелому отношению ко всем. Еще одна проверка на чистоту отношений брат-сестра. Я не буду делать с людьми противоположного пола ничего такого, чего не смогу со спокойной совестью продолжать делать после того, как один из нас вступит в брак. Ну то есть я не буду вести себя по отношению к сестрам так, что мне будет потом, если я женюсь, стыдно это продолжать делать. Понимаете, о чем речь идет? То есть у меня как бы уже жена, уже как-то неудобно по отношению к сестрам такие вещи делать. Это значит, что я делаю то, что я не делаю, то, что я должен делать по своему статусу. Это значит, я где-то заискиваю, где-то манипулирую, где-то стараюсь себе дорожку пробить нечестным путем. Золотое правило, 5. Я не буду делать с чьим-то будущим супругом или супругой ничего такого, то есть с братом или сестрой. Ничего такого, чего бы я не хотел, чтобы мой будущий супруг или супруга делала с кем-то до меня. То есть я не буду делать ничего, что Библия не разрешает делать братьям и сестрам. Хотя некоторые люди, развращенные умом, они говорят, ну что, это нормально, в принципе, я нормально могу жениться или выйти замуж, какая разница, все остальное. Поэтому я себе буду, ну, может быть, это хорошее отношение благодати, и это замечательно, но человек, так думая, часто разрешает себе делать непонятно что. Проверка на корыстные мотивы или на лицемерие в ухаживании. Я не буду делать с людьми другого пола ничего такого, чего бы я не мог продолжить делать всю оставшуюся жизнь с человеком, с которым я потом вступлю в брак. Вот это немножко сложно. Дома подумайте, что это значит. Я буду говорить истину в любви и простоте, к чему призваны братья и сестры во Христе. То есть буду искренне и открыто обсуждать вопросы наших взаимоотношений, вместо того, чтобы пытаться говорить туманно, намеками и флиртом. Поэтому и сестра, и девушка может первая поднять тему брака, по примеру Руфи. Смотрите, это важный принцип. Ну, во-первых, очень важно иметь простые взаимоотношения христианские. Пока это не моя жена, или я не ее муж, нам, хотя и там такие отношения должны быть, нам нужно иметь братско-сестринские отношения. И эти отношения предусматривают не туманность, намеки и какие-то там манипуляции, как принято в мире. Что там, ну, в фильмах очень часто, да, такой сидишь, ну, уже скажи ему. Они не скажут, там подумают что-то там не то, там у них судьбы разломаются. Потом в конце фильма это все выяснится, что это была ошибка, и их внуки точно так же уже поступят, такая Санта-Барбара. Все несчастные, и все, ну, что ж ты не сказал, сидишь перед телевизором, мучаешься. А он не сказал, потому что это вот он как-то вот подумал, и его это как-то задело. Он раз не поговорил, хлопнул дверь и уехал. А она подумала, он уехал, потому что... И вот такое. И этого сплошь и рядом очень много. Потому что поговорить прямо нужно иметь христианскую зрелость, нужно иметь мужество. Поговорить прямо нужно иметь способность верить в лучшее друг о друге. Поставить себя под удар. Это то, что братья в первую очередь должны делать. И это очень важный принцип. При таких отношениях сказать, что мы избежим боли, нет. Все равно есть трудности, но мы избежим этой туманности, где сатана много всего говорит нам друг на друга, где он все запутывает, где шушуканье решает ситуацию. Мы призваны к простоте, мы должны говорить. Это может быть трудно, нелегко, это может быть больно для кого-то, но это легче будет, чем если мы будем замалчивать и там что-то вот намеками делать. Это в общем. И я призываю братьев, пожалуйста, будьте мужественными лидерами. Это то, что вы должны делать. Вы должны приходить и прояснять ситуацию. Вы должны делать первый шаг в хаос и во тьму, проявлять свое лидерство, говорить свои слова, как Господь в хаос говорил, и творение появлялось. Мужчина должен отражать своего Творца таким образом. Он должен идти и говорить об этом. И он должен себя ставить под удар. Он должен говорить так, чтобы ему было больнее, чем сестре. Это есть истинное лидерство. Так любой лидер в церкви должен поступать по отношению ко всем. Он не должен себя защищая. Да, вы все тут виноваты, но вот я тут сделал ошибку. Он так не должен делать. И сейчас особенно хочу сказать, смотрите, так как мы во Христе, братья и сестры друг другу, я верю, проверьте это еще со своими пасторами, поговорите об этом, может быть, они по-другому вам скажут, но я верю, что сестры, как на основании того, что они имеют такой же статус, как и братья, они могут проявить инициативу и поговорить об этом. Это не есть лидерство в церкви или пасторство, к чему Библия не призывает сестер. Это есть здоровые христианские нормальные отношения. И поэтому сестра может инициировать такой разговор. Например, моя будущая жена проинициировала. Я проявлял к ней внимание и думал, я так не буду сейчас с ней говорить, потом как-нибудь, а то не хочется там очередной раз отказ получить. Но Бог помиловал меня, она просто написала мне записку. Мы были просто командой там в поездке, потом возвращались в поезде. И это было с 23 на 24 декабря, ночь Рождества. Она пишет мне записку, она говорит, что ты думаешь, что многие думают, что у нас не просто такие, ну, обычные отношения. Я говорю, хорошо, одевайся, пошли в тамбур, поговорим. Мы пошли, поговорили. И я ей очень прямо сказал, то есть я не начал, да нет, что ты взяла, я ничего не имею в виду, что точно, да не-не-не, а сам начинаю там дарить подарки и все. То есть такое сплошь и рядом есть. Он там все делает, как будто уже там ухаживает за ней. А там ничего нет. Как ты могла такое подумать вообще? Вовсе ничего такого нету. Это нехорошо, нужно быть честным. Да, это не, иногда неудобно. Иногда сестра может потом так сказать: ну, я не хочу, чтобы ты терпел боль. На самом деле у меня к тебе нет симпатии, просто не делай. Да я ничего такого и не имел в виду. Что ты там себе надумал? А это у тебя проблемы. Я сам такой пошел в депрессию. Это нехорошо. Нужно быть честными, нужно прямо об этом говорить. И поэтому это нормально, как Руф сделала, когда она поговорила об этом вопросе. Это нормально об этом поговорить. Речь не идет о том, вчера был вопрос, когда сестра пытается как-то там затянуть в брак, или какое-то такое выражение было. Когда она навязчиво начинает. Это плохо, когда брат делает то же самое. Это не есть нормальное лидерство. Истинная мужественность – это не та мужественность, которая в охапку женщины, ты будешь со мной моей женой, и он ее тянет. Это чувствительность. Он лидер, он мужественный, но он чувствительность проявляет к женщине. Он может ждать, пока она созреет, пока она подумает. Он уже там года не думает и еще полгода молится, уже со всеми последователями приходит, а для нее как снег на голову, что она ему нравится. Ну ты давай уже определяйся. Ну вот давай, сейчас я еще немножко подожду. Нет, нужно, ну, нужно быть чувствительным, внимательным, нужно такое лидерство проявлять. Так как мы имеем такой статус, мы должны так разговаривать. И это не должно быть таким туманом. Этот туман должен рассеяться в церкви. Пусть в мире это будет туман. У нас не должно, у людей нет смелости там говорить. Люди боятся отвержения. У нас есть основания выдержать отвержение. Восьмое. Я не буду давать невысказанных, неопределенных, необдуманных, неискренних и ложных обещаний. Каким образом? Действием, подарком, физическим прикосновением. Мы брат и сестра, я не буду туманить это дело, я не буду давать ей такое невысказанные обещания просто особенными подарками. Пришел на день рождения, все подарили, кто ручку, кто блокнотик, а я раз и золотые часы ей принес. А просто тут шел по дороге, думаю, ну, у тебя день рождения, все-таки что у тебя круглая дата, 16 или там сколько там, 23 года тебе уже, это классно, просто... И знаете, что самое страшное? Что он, может, и не думал конкретно действительно к серьезным отношениям. Ну так, на всякий случай, проверочка, как она отреагирует. А она начинает думать, а он уже передумал и так далее. Девятое. Я отказываюсь от того, что могу иметь право собственности на сестру и брата. То есть иметь какое-либо ожидание, какие-либо ожидания, которые не принадлежат моему статусу холостяка. Потом очень трудно на чьей-то свадьбе находиться. Он же ж мой. Он мне принадлежит, он мне обещал. Ну и что обещал? Ты не имеешь права было верить в эти обещания, или ты ей не имел права верить. У вас нет такого статуса. И десятое. Я не буду отдавать нашим отношениям времени и сил больше, чем это позволительно для нашего статуса брата и сестры, которые дружат. Дружат в моем понимании слова, я его объяснял. Дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. Иногда можно высказать невысказанные вот эти обещания через то, что ты просто очень много уделил внимания. Смотрите, я здесь хочу подчеркнуть. Я не хочу, чтобы сложилось ложного представления, что я говорю такие вещи, которые потом братья и сестры будут вообще сидеть очень далеко друг от друга и разными входами выходить, чтобы никто ничего не подумал. Я не это не имею в виду. Я как раз наоборот призываю, чтобы мы общались, чтобы мы проводили время, чтобы наше общение было открытым, простым, искренним перед лицом Божьим, как у братьев и сестер, чтобы мы могли прояснять любые неясности, чтобы было нормально и естественно увидеть брата и сестру вместе идущих и не начать сразу думать: о, все понятно, все понятно. Второй раз идут. Ну да, второй раз они вместе идут в собрание, просто они в одной стороне живут, и они как брат и сестра едут и общаются. И нет ничего в этом страшного, они брат и сестра. Ну, когда-то я так шел после собрания с одной сестрой, ходил, как бы получилось. И я с ней прямо поговорил: ты, пожалуйста, ничего не подумай, просто в одной стороне живем, это как, только, пожалуйста. Я сделал максимально, чтобы ее не обидеть, ничего. Если ты мне понравишься, не догадывайся и никого не слушай, я тебе первый скажу, что, ну, что это так, я поступлю верно. Если я тебе не сказал, ничего не думай. Она говорит: ну да, конечно, все хорошо, но ты все равно будь осторожен, она мне говорит. Но я потом проявил осторожность в том, что еще один или два раза я это сказал. Ну, через какое-то время. Просто, это у нас были простые, может быть, кому-то бы сейчас так сказать, так обиделась бы, да? Что такое? Ты думаешь, я уже прямо там без тебя тут сохну, да? Кого-то бы это действительно обидело. Но на самом деле это не нужно, это же наша забота друг о друге. Мы не хотим друг друга искушать, поэтому мы говорим об этом. И чем больше это станет нормальным, тем легче нам будет. Я поэтому несколько раз поговорил. А потом ко мне подошла одна сестра и говорит: «Коля, там есть одна сестра, она там это самое, в тебя влюблена, ты подумай». Я говорю: «А какая сестра?» «Ну, ты подумай, ты заметишь». Ну, я всех продумал, кроме той. С той же я прямо 3 раза поговорил. Подумал, ну кому? Я думал, может, я кому-то даю повод, тот, которого у меня нет там в сердце, и все. Потом она мне еще раз говорит: «Ну, точно, я как бы подумал, я ничего не вижу. Ну, это вот эта сестра». И, ну, такое бывает, да, это трудно. Я потом максимально постарался донести до нее еще раз эту мысль и понял, что, ну, значит, мне не нужно с ней вместе идти по дороге одной какое-то время хотя бы.